Добрый день. Добро пожаловать в Московскую библейскую церковь. Давайте начнем как раз с того, что встанем для того, чтобы поприветствовать друг друга. Повернитесь к человеку, который рядом с вами сидит. Сегодня с утра меня жена спросила, почему ж так холодно. Спросите у человека рядом с вами, может быть, он знает, почему ж так холодно-то сегодня. Да, поздравляю. Садитесь, пожалуйста. С самого начала, с самого первого момента христианская церковь не просто исповедовала какие-то ценности. С самого начала христианская церковь, христианская вера полностью преображала культуру той страны, того региона, в которой она оказывалась. Мы встречаем с вами апостола Павла, который в Деянии апостолов, в 19 главе, оказывается в городке Эфес, достаточно крупный город, крупный портовый город. В этом городе есть большой храм. Храм этот посвящен Диане Эфесской. После нескольких месяцев проповеди, буквально нескольких месяцев проповеди, в городе начинается восстание. Восстают мелкие ремесленники, которые изготавливали маленькие статуэтки Дианы. Восстают они потому, что спрос на эти статуэтки падает. И дело здесь не просто в каких-то каком-то мелком ремесленничестве. Дело здесь не просто в том, что у людей пропал бизнес. Дело здесь в культуре всего города. В городе Эфес из библиотеки шел подземный ход в храмовые покои вот этого храма Дианы, как раз в те места, где были храмовые проститутки. То есть, когда мужчина говорил о том, что он пошел в библиотеку в Эфесе, это не обязательно означало, что он пошел почитать. Вот это была культура города. И эта культура преображается настолько, что мелкие лавочники, мелкие ремесленники, которые питаются этой культурой, которые живут этой культурой, которые зарабатывают деньги этим, поднимают восстание против Павла. В этом городе не было большого количества верующих. Там не было, наверное, и 10%. И тем не менее, эти люди целиком преобразили культуру города. За 300 лет гонений христианство кардинальным образом меняет культуру Римской империи. Есть вещи, которые настолько ужасны, что нам трудно их даже представить. Например, в Римской империи было заведено после рождения ребенка, если вы не хотели этого ребенка, вы оставляли его просто на заборе своего дома. Если вы не хотели, чтобы у вас была дочка, вы хотели сына, хотели, чтобы у вас появился сын, вы просто оставляли эту дочку на заборе своего дома. Ее мог взять кто угодно, и этот ребенок становился рабом. Этот ребенок мог потом стать той же храмовой проституткой или кем-то еще. Это была культура, это было общепринято в Риме. Одна фраза, да? Народ хочет хлеба и зрелищ. Когда мы слышим зрелище, мы не отдаем себе отчет в том, насколько кровавыми были зрелища в Древнем Риме. Гладиаторские бои – вот что такое игры Древнего мира. Вот что такое спортивные состязания Древнего мира. 300 лет христиан вырезают, 300 лет христиан гонят, 300 лет христиан преследуют. Но за это время христиане меняют настолько культуру Древнего мира, что нам даже не приходит в голову сейчас, что зрелище связано с чем-то ужасно кровавым. Нам даже не приходит в голову, что люди могут оставлять своих детей на заборе своих домов. Святой Патрик полностью преображает культуру Древней Ирландии. Он преображает культуру, в которой человеческие жертвоприношения были нормальным делом. Он преображает культуру, в которой жестокость была общепринятой. Всего лишь за несколько десятков лет своей проповеди он преображает Ирландию. В страну, которая потом спасает цивилизацию, в прямом смысле спасает цивилизацию, страну, которая становится кладезем книг, библиотек и спасает древнюю цивилизацию. Во всех этих случаях, во всех, христиане были в меньшинстве. Практически в каждом из этих примеров христиане не насчитывали и 10%. Но тем не менее, этого числа хватало для того, чтобы полностью преобразить культуру. Каким же образом они этого добивались? Как они умудрялись настолько изменить свою страну, настолько изменить все то, что происходит в их городе? Чему можем мы научиться у них? Когда, если быть честным, смотришь на то, что происходит вокруг, и тебе кажется, что мир, если и меняется, то только в худшую сторону. Давайте в почтение Господа встанем сейчас и прочитаем пятую главу. второго послания к Коринфянам, где апостол Павел говорит о том, каким образом Христос преобразил наши сердца, потому что вот в этом преображении мы видим, как Господь может преобразить мир через нас. Начиная с 16 стиха. «Итак, с этого момента мы уже не смотрим ни на какого человека с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все позади, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения». То есть Бог во Христе примирил с собой мир, не осуждая людей за их грехи. И Он повелел нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы посланники Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Давайте помолимся. Господь дорогой, Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, помоги нам сегодня увидеть, что означает наша прописка, что означают наши паспорта, что означает, Господь, новое сердце, которое Ты даешь нам. И каким образом Ты, Господь, призываешь нас к этому служению примирения, каким образом Ты призываешь нас преображать мир вокруг нас. Во имя Твое Святое мы молим с вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении всей этой серии мы говорили с вами о том, что вне зависимости от вероисповедания, вне зависимости от того, являетесь ли вы христианином, не являетесь ли вы христианином, мы принимаем какие-то аспекты культуры, и мы отвергаем какие-то аспекты культуры. И на протяжении всего этого времени мы стремились к тому, чтобы принимать или отвергать какие-то аспекты популярной культуры обдуманно, для того, чтобы не потерять вот эту вот способность критически мыслить, для того, чтобы застраховать себя от ошибок. Потому что культура постоянно толкает нас на грань дозволенного. Она постоянно подталкивает нас к тому, что не дозволено. А потом осуждает нас, когда мы переступаем через эту грань. Вот для того, чтобы научиться это делать, мы говорили о том, что значит принять и что значит отвергнуть культуру. Потому что каждый из нас это делает. Мы принимаем культуру для того, чтобы научиться говорить. Для того, чтобы научиться рассказывать людям о том, во что мы верим. Мы отвергаем культуру для того, чтобы не потерять свой голос. Для того, чтобы не раствориться вот в том, что происходит вокруг нас, для того, чтобы не потерять свою идентичность, мы отвергаем какие-то аспекты популярной культуры. Сегодня мы поговорим о том, что Христос дает нам возможность не только принимать и не только отвергать. Христос, сделав нас новыми людьми, новыми творениями, дает нам возможность преображать культуру вокруг нас. Преображать. Потому что каждый из нас сталкивается с какими-то аспектами культуры, которые он просто не может принять, и с которыми он не хочет мириться. Он не хочет закрывать глаза на то, что это происходит в его стране, в его городе, в его районе. Он просто не хочет закрывать на это глаза. Поэтому Христос говорит нам не только о том, как принять или как отвергнуть. В Священном Писании мы видим, что мы также призваны сделать мир лучше. Мы видим, что мы можем преобразить мир, что мы являемся теми инструментами, мы являемся той общиной, которую Господь использует для того, чтобы преобразить культуру. С чего же все начинается? Для этого нам нужно понять, что Христос оставил нам прописку, Христос оставил нам регистрацию, Христос поменял наши паспорта, и Христос дал нам новое сердце. Начинается все вот с этого вопроса прописки. Когда апостол Павел обращается к Коринфской церкви, он пишет: «Итак, с этого момента мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все позади, теперь все новое». Но очень интересно, что есть одна вещь, которую Павел не пишет здесь. Он не пишет о том, что теперь мы стали новыми творениями, и теперь мы духовно живем где-то в другом месте. Он не говорит о том, что теперь вы стали новыми творениями, и тот город, Коринф, в котором вы живете, это больше не ваш город. Он описывает, что все становится новым, но при этом раз за разом мы видим, что у нас остается старая прописка. Что это означает? Прописка, регистрация, то, что говорит о том, где мы живем. Недавно прочитал статью на Коммерсант.фм, о разнице между лимитчиками и гастарбайтерами. И поскольку два слова используются достаточно часто, но вряд ли кто-то помнит их значение, давайте поговорим о них. Гастарбайтер – это временный наемный рабочий. Это человек, который приезжает, работает на время, но человек, который продолжает жить в своем родном городе, не в том городе, где он работает. Он продолжает посылать туда деньги, у него там семья, у него там родные, у него там близкие. Вся его жизнь проходит там, не здесь. Все его устремления, они о том месте, не об этом. Он не заботится о том, что происходит вокруг него, просто потому что ему все равно. Здесь он просто зарабатывает деньги, ничего более. И когда мы произносим слово «гастарбайтер», то у нас часто возникает вот этот вот образ сезонного рабочего из Средней Азии. Не обязательно быть выходцем из Средней Азии для того, чтобы так относиться к тому городу, к тому месту, где ты живешь. Не обязательно быть представителем Средней Азии для того, чтобы думать о том, что моя жизнь на самом деле, она протекает не здесь, она протекает там, в моем родном городе, в моем родном месте. Она не здесь, она там. Мы не гастарбайтеры. Мы призваны жить здесь. Мы призваны жить в этом городе. Но мы также и не лимитчики. Второе. В 70-е, 80-е годы в Москве, как раз статья показывала разницу вот эту вот. Лимитчики – это были люди, которые приезжали сюда по лимиту. Они приезжали сюда для того, чтобы работать. Они приезжали в Москву для того, чтобы работать. Задача лимитчика была в том, чтобы всеми правдами и неправдами закрепиться в этом городе. Посмотрите, «Москва слезам не верит». Вот этот фильм, который рассказывает об этой части, об этом культурном срезе в жизни Москвы. Этим людям очень важно было зацепиться за город. Им очень важно было укрепиться в этом городе. Все их устремления были направлены только на это. Мы не лимитчики. Нам не нужно цепляться за этот мир. Мы местные жители. У нас есть эта прописка. Даже если ее нет физически, Господь поместил нас в этот город. Господь поместил нас в эту страну. Господь поместил нас в этот район. Мы местные жители. Местные. Вне зависимости от того, откуда мы приехали. Вне зависимости от того, выходцами из какого региона мы являемся. Вне зависимости. Мы местные жители. И поэтому мы должны относиться к нашему городу, как местные жители. На протяжении всего Священного Писания раз за разом мы видим, что Господь является господином всего мира. Он является владыкой всего мира. Он является властелином и нашего города. Именно поэтому в Священном Писании мы видим особенное отношение. Посмотрите, есть места Священного Писания, которые, в принципе, не хочется трогать даже трехметровой палкой. Ну, просто ты понимаешь, что, да, когда ты открываешь отрывок Священного Писания, очень сложно будет объяснить, что же на самом деле там происходит. Вот 136-й Псалом относится к таким местам. «Вавилон, ты страна грабежа, благословен, кто поступит с тобой, как ты с нами, благословен, кто размозжит твоих детей о камень». Как могут подобные слова находиться в книге, которая призывает нас возлюбить наших врагов? Очень важно помнить две вещи, когда мы обращаемся к Священному Писанию. Первое – это то, что не все, что написано в Священном Писании, является предписательным. Не все, что вы читаете в Священном Писании, является вещами, которые нужно обязательно делать. Есть вещи, которые просто описывают то, что происходит. В псалмах очень часто мы встречаем чувства людей. Мы видим, что чувства не обязательно зажимать, их не обязательно выплескивать. Чувствами можно молиться, эмоциями можно молиться. Народ, плач народа, он обращается к Господу, он изливает свою душу. Это народ, который живет в плену, это народ, который видел, как вавилоняне разрушали их город, это народ, который видел, как вавилоняне забрали из этого города все самое лучшее, включая самых лучших людей. Они стонут. Они плачут перед Господом. Вот это обнаженные эмоции, это нерв народа. Что же говорит им Господь? Господь им говорит: «Всем изгнанникам, которых изгнал я из Иерусалима в Вавилон, желайте мира тому городу, куда я изгнал вас. Молите Господа о том городе, ибо если в нем будет мир, то будет мир и у вас». Даже в этой ситуации Господь говорит о том, что молитесь о том городе, где вы живете. В этом отрывке Господь, обращаясь к жителям Вавилона, обращаясь к изгнанникам, говорит о том, что женитесь в этом городе, трудитесь в этом городе, сажайте сады в этом городе, стройте дома себе в этом городе, живите в этом городе. и молитесь о том, чтобы у этого города, который вы ненавидите, был мир. Молитесь о том, чтобы в нем был мир, потому что вы местные жители. Молитесь об этом городе. Преображение культуры начинается с этого, начинается с того, что мы местные жители. Когда ко Христу приходят и пытаются его уловить, и спрашивают его, должны ли мы платить налоги. Это не просто вопрос. Это вопрос с глубоким историческим, политическим подтекстом. Потому что ответить на этот вопрос невозможно. Если Иисус скажет, что евреи должны платить налог римлянам, то он становится предателем. Если Иисус говорит о том, что евреи не должны платить налог римлянам, он становится бунтовщиком. Людям, которые задают Иисусу этот вопрос, им кажется, что они загнали Иисуса в угол. А Иисус, отвечая на этот вопрос, показывает еще раз, что Господь является господином всего мира. Он является владыкой всего мира. Он спрашивает, чье изображение на динарии? Тогда отдавайте то, что принадлежит императору, императору, а то, что принадлежит Богу, Богу. Такой ответ их озадачил. Оставив Иисуса, они ушли. Иисус говорит о том, что отдавайте государству то, что принадлежит государству. Платите налоги. Потому что вы местные жители. Вы местные. Павел пишет. Каждый человек должен подчиняться правящей власти, потому что нет власти, не установленной Богом. Все существующие власти установлены Богом. Следовательно, тот, кто восстает против власти, восстает против установленного Богом. И кто так поступает, тот сам на себя навлекает суд. У меня всегда были проблемы с этим отрывком. Мне всегда хотелось отстаивать свои права. Мне всегда хотелось отстаивать свои права в разговорах с инспекторами ДПС. Мне всегда хотелось настаивать на своих правах, а Павел пишет о том, что всякая власть от Бога, подчиняйтесь этой власти. Знаете, в чем проблема этого отрывка? В том, что Павел пишет о Нероне, об императоре Нероне, который римляне считают, что Нерон был одним из самых ужасных императоров Римской империи. Не христиане, римляне. А христиан Нерон просто истреблял. И Павел в конечном итоге тоже будет жертвой Нерона. Павел в конечном итоге потеряет свою жизнь тоже вот из-за этого стиха. Но в этом стихе Павел говорит о том, что я пойду до конца. Я местный житель, я принадлежу этому миру. Господь не меняет нашу прописку. Мы живем в этом мире. Вот преображение культуры начинается с того, что мы принимаем, что я живу в этом мире, я местный человек. А живем ли мы? Принимаем ли мы действительно город, в котором мы живем? Идентифицируем ли мы себя с городом, в котором мы живем? Тертуллиан доказывает римским императорам истинность христианства как раз тем, что говорит, что христиане являются примерными гражданами. Он говорит, что нет смысла гнать христиан, потому что христиане являются самыми хорошими гражданами, которые только есть в Римской империи. Они платят налоги, они проявляют чудеса милосердия, они заботятся о людях вокруг них. Всю свою защиту Тертуллиан выстраивает на том, что христиане великолепные граждане. Климент Александрийский пишет об этом же. Несколько лет назад я был в Сибири на бизнес-семинаре, который устраивал движение «Крыша». И после бизнес-семинара подошли ребята с телевидения и задали вопрос насчет того, как вообще работается с бизнесменами, потому что, понятно, что в нашей стране вопрос номер один – это как платить налоги, когда, если ты начинаешь платить налоги, то бизнес у тебя пропадает. Я помню, я смотрю на эту девушку, говорю, понимаете, проблема не в этом. Проблема в том, что очень часто в церкви пастора призывают бизнесменов платить налоги, но при этом сама церковь налоги не платит. При этом сама церковь постоянно уклоняется от налогов. Проблема в том, что так часто мы не можем вслед за Тертуллианом сказать о том, что сегодня христиане являются лучшими гражданами России, которые только могут быть. Что сегодня христиане являются настолько примером для подражания, что они благословение для всей страны. К сожалению, мы не можем этого сказать. Первое, что делает святой Патрик, когда он возвращается в Ирландию. История святого Патрика вкратце, буквально в двух словах. Патрика украли в возрасте приблизительно 15-16 лет. Он был римским гражданином, его украли кельты, он стал рабом, он был никем. И в какой-то момент Патрик умудрился убежать из дома своего хозяина, из дома вот этого кельтского вождя. Чувствовал себя достаточно хорошо. Он ни о чем не беспокоился. Пока ему во сне не начали появляться кельты, которые просили его вернуться в Ирландию для того, чтобы проповедовать благую весть, для того, чтобы эта страна покаялась. Представляете, вы должны вернуться в страну, в которой вы были рабом, где к вам относились как к недочеловеку, куда вас выкрали из вашего отеческого дома, вы должны вернуться в эту страну. Но самое удивительное не в этом. Самое удивительное в том, что Патрик возвращается в Ирландию, и первое, что он делает, он встречается со своим бывшим хозяином, и он отдает ему деньги. Выкуп, цену бедного раба. Он платит ему за свой побег. Его украли, он не должен этого делать, а он делает. И с этого начинается преображение Ирландии. С этого начинается то, что Ирландия буквально в течение нескольких лет полностью меняет свою культуру. Насколько мы сегодня москвичи? Насколько мы сегодня россияне? Насколько мы сегодня местные? Можем ли мы сказать, что наша страна выигрывает от того, что мы христиане? Преображение культуры начинается с этого. Преображение культуры начинается с того, что мы принимаем, что Бог оставил нам старую прописку. Но тогда возникает ряд проблем. Проблем, связанных с тем, что можно очень сильно любить свой город. Можно настолько сильно любить свой город, что ты перестаешь любить свою веру. Можно раствориться в этом городе. Можно позволить шуму этого огромного мегаполиса поглотить себя. И если я просто хороший гражданин, то в чем мое отличие тогда от любого другого хорошего гражданина, который неверующий человек? Ведь не только у нас есть привилегия платить налоги. Не только у нас есть возможность платить налоги. Все это делают. И ничего такого особенного здесь нет. В чем тогда разница? Разница как раз в том, что не только кесарю нужно отдавать кесарево, но и Богу следует отдавать Божие. Вот вторая часть, которую мы так часто пропускаем. Богу нужно отдавать Божие. Не только кесарю кесарево, но и Богу нужно отдавать Божие. Прописка – это только первый шаг. Важно, где эта прописка стоит. И в нашем случае Павел пишет о том, что наша прописка теперь в новых паспортах. Итак, мы посланники Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Мы посланники Христа, у нас новые паспорта. Новые. Это очень красивый образ дипломатического работника. Мы живем в другом мире. Мы живем в этом мире, но мы представляем интересы другого мира. Как дипломатические работники, как посланники, мы находимся здесь, но мы пропитаны ценностями совсем другого мира. Мы пропитаны ценностями духовного мира, который вечного мира. Одна простая вещь, да? Мы верим в то, что наша жизнь не заканчивается с нашей смертью. Мы пропитаны вечностью. Мы представляем интересы другого мира. У нас не только старая прописка, у нас старая прописка в новых паспортах. И задумайтесь на мгновение. Христос настолько доверяет нам, что делает нас Его представителями. Мы Его посланники. Других нет. Мы Его послы. Других нет. Мы Его дипломатические работники. Других нет. Мы Его орудие примирения. Другого орудия примирения нет. Он доверяет нам. Он делает нас представителями в этом мире. Он делает нас этими представителями, потому что Он пропитывает наши сердца. Он дает нам новые паспорта. Мы целиком, полностью преображены. Но что это означает в течение шести дней? Ну, один день, понятно, да? В воскресенье, ты где? Я в церкви. может быть, не каждую неделю, может быть, раз в месяц, но я хожу в церковь один день, понятно, более или менее. А 6 дней? Что означает, что у нас новый паспорт в течение 6 дней? Как мой новый паспорт преображает культуру моего города? Ну, потому что все знают, что дурной пример заразителен, а не хороший. То есть это не то, что я вот даю хороший пример людям, с которыми я работаю, да, там, не знаю, матом не ругаюсь, да, и все вдруг перестали ругаться матом вокруг меня. Что это означает? Христос не только дает нам новые паспорта. Христос преображает наши сердца. А все это от того Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. То есть Бог во Христе примирил с собой мир, не осуждая людей за их грехи. И Он повелел возвещать весть об этом примирении. Бог целиком, полностью изменяет наши сердца. Наши сердца преображены. И поскольку наши сердца преображены, мы можем делать невозможное. Недавно разговаривал с другом, который как раз, я не знаю, может быть, общение с инспекторами ДПС вызывает вот такие самые яркие эмоции. Друг, миссионер, не просто верующий, он работает, он посвящен этому. Его останавливает инспектор ДПС. Останавливает, ну, в принципе, придирается, знаете, ну, иногда инспектора останавливают вас, потому что они просто придираются к вам. И друг решил отстаивать свои права. И разговаривает очень нагло с инспектором ДПС. Инспектор протягивает ему документы и говорит: ну что же вы так разговариваете? Ведь вы же знаете, что каким судом вы судите, таким судом и вас судить будут. И мой друг рассказывает, говорит: я беру документы, и у меня чуть ли не слезы на глаза наворачиваются. Потому что я вдруг понимаю о том, что что вот инспектор ДПС миссионеру сейчас рассказал о благой вести и о благодати, и о том, как нужно с людьми общаться. А не наоборот. И он говорит, у меня буквально, говорит, слезы на глаза наворачиваются, потому что, ну, просто мне стыдно перед Богом, мне стыдно перед людьми. Христос говорит о том, что мы изменяем мир не через восстание. Мы недавно с женой посмотрели «Отверженные». Удивительный мюзикл, удивительный фильм, удивительная книга. Начните с книги. Виктор Гюго симпатизировал революционерам 1832 года. Вот июньское восстание во Франции 1832 года, он симпатизировал этим людям. Проблема была в том, что это восстание продлилось буквально один день. Их просто перестреляли всех. И в книге очень хорошо видно, что вот люди, которые жаждут свободы, которые жаждут справедливости, которые жаждут равенства, братства, вот все эти идеалы французской революции, которые берут в руки оружие для того, чтобы отстоять это, терпят неудачу. Но с другой стороны, в книге очень хорошо показан персонаж Жана Вальжана. Человек, которого преобразила благодать, человек, которому много было прощено, человек, который теперь прощает людей, проявляет милость, изменяет сердца людей и изменяет культуру, не революционеры. В книге Гюго очень хорошо показано, что изменяет сердца людей, изменяет культуру такие люди, как Вальжан. Когда Христос в своей Нагорной проповеди обращается, он говорит: если кто принудит тебя идти вместе с ним одну версту, иди две. Когда у тебя просят, давай, и просящему тебя в долг не отказывай. Вы слышали сказанное: люби твоих ближних и ненавидь врагов. Я же говорю вам: любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, чтобы вам быть истинными сыновьями вашего Небесного Отца. Он ведь повелевает солнцу светить и злым, и добрым, и посылает дождь как на праведных, так и на грешных. Израиль был оккупированной страной. В этой стране любой римский воин мог остановить любого еврея и заставить еврея нести свое обмундирование одну версту. Ну, понятно было, что больше, чем одна верста, это уже издевательство над местным населением, но одну версту могли нести. И все евреи ждали, что Христос скажет сейчас о том, что нужно восстать против этого бесчеловечного, против этого режима оккупантов. И Христос говорит это. Но Он говорит о том, что мы изменяем сердца, не революцией. Мы изменяем сердца добротой, которую люди не ожидают. Мы изменяем сердца тем, что делаем намного больше, чем от нас требуется. Мы изменяем сердца людей вот этой радикальной любовью. Тем, что не отстаиваем свои интересы. Тем, что выглядим глупо. Просто глупо. Вот так мы преображаем культуру. Вот так мы целиком и полностью меняем культуру. Христос оставляет нам прописку, меняет наши паспорта, дает нам новое сердце для того, чтобы мы так преображали культуру. Говоря о сердце, начиная со следующей недели, мы будем говорить о том, что значит сердце Христа. О том, как научиться прощать, любить, сопереживать, глядя на Христа, который смотрит на людей и восклицает: «Придите ко мне, научитесь от меня, найдите покой душам вашим. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Начиная со следующей недели, мы будем говорить об этом. Самый важный вопрос для вас. Знаете ли вы Христа сегодня? И что, наверное, еще важнее, знает ли Христос вас, узнает ли Христос вас, сына, дочь? Есть ли момент времени, на который вы можете указать и сказать, что да, вот в этот день я принял решение следовать за Христом, с этого дня у меня, может быть, осталась старая прописка, но у меня новый паспорт, у меня новое сердце. Знаете ли вы сегодня Христа? Приняли ли вы это решение? Если нет, сейчас, вы можете это сделать сейчас, вы можете сейчас примириться с Творцом, вы можете сейчас обрести и новый паспорт, и новое сердце. Сейчас прийти к Нему в молитве, в тишине вашего сердца, в искренности вашего сердца и попросить Его войти в вашу жизнь. Мы будем часто использовать образ ребенка, когда будем говорить о применении. Дети не сразу начинают бегать. Они начинают с того, что они сначала ползают. Потом они встают и начинают ходить. После этого они начинают бежать. Не всегда мы можем сразу встать и побежать. Не всегда мы можем сразу кардинальным образом поменять абсолютно все в нашей жизни. Мы будем поэтому пользоваться вот этими примерами, для того, чтобы, вот этим образом, для того, чтобы показать какие-то маленькие шаги, которые мы можем сделать для того, чтобы изменить нашу жизнь. Два примера применения. Первое, мы в ноябре говорили о сиротах. Вот ползти – это просто начать молиться о сиротах. Просто начать молиться о тех детях, которые еще не усыновлены, которые еще не нашли дом. И если вы думаете, что это, ну, что такое молиться о сиротах? Ну, просто какая-то малость, да? В ноябре мы начали молиться о 19 сиротах. 9 из 19 сирот уже усыновлены. 9 из 19 сирот уже нашли дома. Это не просто так. Мы молимся, Господь слышит нас, Он отвечает на наши молитвы. С ноября по апрель прошло не так много времени. Из 19 сирот 9 уже усыновлены. Это первый шаг. Второй шаг. Начните посещать детский дом раз в месяц. Просто приезжайте для того, чтобы провести время с детьми. Мы начали, кроме 72-го интерната, мы начали ездить также в Подольский детский дом. Нельзя остаться равнодушным, когда вы один на один встречаетесь с этими детьми. Нельзя. Начните просто раз в месяц посещать этот детский дом. Или 72-й интернат. Присоединитесь к той работе, которая уже идет в церкви. Это следующий шаг. Идти, бежать. Усыновите сироту. Возьмите опеку над ребенком. То, что сделали несколько семей в нашей церкви уже. То, что сделали и Кнутсены, и Воля Харитонова. Но я понимаю, что когда мы говорим вот об этом, о третьем шаге бежать, да, то очень, очень сложно на него решиться. Поэтому начните с первого, начните молиться. Второй пример. Пример применения. Не так давно слышал историю от моего знакомого, которая, ну, по-хорошему меня удивила. Ползти. Антон начал участвовать просто в благотворительных поездках. То есть человек, который работал в офисе, работал на очень хорошей работе, зарабатывал хорошие деньги, начал просто участвовать в благотворительных поездках. Это был первый шаг для него. Второй шаг. В какой-то момент он начал рассматривать свою работу как служение. Что это означало? Это означало, что он понял, что у него хорошо получается зарабатывать деньги. У него очень хорошо получается зарабатывать деньги. И он подумал, если у меня хорошо получается зарабатывать деньги, то, наверное, мое служение заключается в том, чтобы зарабатывать деньги, а потом жертвовать эти деньги. И он начал очень много жертвовать, потому что он очень много зарабатывал. И вот когда он сказал об этом, я подумал, пусть твое племя умножится, пусть у нас будет больше детей, людей, которые будут думать о том, что их служение заключается в том, чтобы зарабатывать как можно больше денег и как можно больше денег жертвовать. Все, как бы человек уже достиг там духовного просвещения, зрелости и так далее. Третий шаг – бежать. В какой-то момент Антон осознает, что недостаточно просто жертвовать, если нет любви. Если ты относишься без любви к людям, которые тебя окружают. Если ты относишься без сочувствия. Другой мой знакомый рассказывал о том, что когда он пришел к Богу, когда он действительно начал следовать за Богом, начал соблюдать пост, великий пост, его секретарша отметила одну интересную особенность. Она предпочитала не пускать к нему людей во время Великого Поста. И как-то она объяснила это тем, что говорит, к нему лучше сейчас не заходить, у него пост. Посетитель не понял этого, как-то переспросил, говорит, как так? Он говорит, нет, просто ты не понимаешь, он сейчас злой, страшно, у него пост, поэтому к нему лучше сейчас не ходить. Вот это вот третий шаг, когда мы вдруг понимаем о том, что недостаточно жертвовать, недостаточно поститься, недостаточно вот этого всего. Важна любовь. Важно то, что происходит в нашем сердце. Сегодня в России более 650 тысяч сирот. 650 тысяч сирот. Население достаточно большого города. Где-то более 80% из этих сирот – это сироты при живых родителях. Это значит, что родители пьют, родители наркоманы, родители лишили родительских прав. Сироты при живых родителях, 650 тысяч человек. Ольга Голодец, вице-премьер-министр, говорит о том, что в прошлом году осиротело 74 400 детей. Такого еще никогда не происходило в истории России. Вот это самая большая цифра, которая была в истории России. 74 400 детей за один год. У 44 тысяч из этих детей есть живые родители. В прошлом году только 65 тысяч детей взяли в семьи. 65 тысяч. Это означает, что в прошлом году вот со всеми детьми, которых взяли, у нас на 10 тысяч сирот, почти на 10 тысяч сирот стало больше в прошлом году. Я недавно случайно оказался на конференции «Украина без сирот». И на этой конференции я узнал одну интересную вещь. В городе Киев, у которого тоже проблема, у Украины тоже проблема, как у России. Не то, что, знаете, там у них все хорошо, у нас все плохо, нет, у них тоже проблема. Но вот в этом городе церкви объединились. И за очень короткое время они смогли сделать так, что в Киеве сейчас нет беспризорников. В Киеве нет беспризорных детей на улице. Они решили одну проблему. Церкви объединились таким образом, что в Киеве существенно сократилось количество сирот. Потому что церкви берут сирот. Потому что люди в церквях усыновляют. Люди в церквях удочеряют. Культура страны меняется не через революцию, не через политику, а через то, что мы понимаем, что да, у нас старая прописка, новые паспорта, новые сердца, и Христос изменяет, преображает культуру через нас. Через нас. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, помоги каждому из нас сейчас увидеть, что значит ползти для нас, что значит идти для нас. Что значит бежать для нас? Какой следующий шаг можем сделать мы для того, чтобы действительно вот эта истина того, что это наш город, это наша страна, это наше служение примирения, Это наша ответственность преображать культуру, чтобы это стало реалью, чтобы это реальностью, чтобы это стало явью. Что можем сделать мы? Коснись наших сердец, Господь. И прошу Тебя, Отче, за тех людей, которые готовы доверить свою жизнь Тебе сейчас, коснись их сердец сейчас, дай им смелости прийти к Тебе, попросить Тебя войти в их жизнь, сказать: Господь, войди в мою жизнь. Спасибо Тебе за Твою смерть на кресте, за то, что Ты изменил мое сердце. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Если вы приняли решение сейчас следовать за Христом, пожалуйста, просто подойдите ко мне после богослужения, скажите об этом. Спасибо.